Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках 14 тысячах младенцев от Ирода в Вифлееме Избиенных. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» рассказ об архиепископе Женевском и западноевропейском Антонии Барташевиче. И в завершение нашей передачи – литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Также, раба Христова, и все хотящие спастися, когда постишься, очисти себя от всякого сребролюбия, ибо сребролюбие есть корень всех зол. Крепко бегай тщеславия и гордости. Если помысел станет внушать тебе, что ты уже соделалась великою и преуспевшую в добродетели, не верь ему. Это ков врага, который хочет тем ввергнуть тебя в тщеславие. Итак, не принимай помысла хвалящего тебя. Если опять помысел будет внушать, не трудись так много, можешь и без того спастись, не слушай его. Это враг ищет навесть на тебя разленение или скуку, и тем отвратить тебя от доброго жития. Много козней от врага бывает рабам Божьим. Часто он внушает людям прийти и хвалить другого в лицо, чтобы тем надмить сердце его. Итак, не принимай похвал людских. Если же кто скажет тебе «блаженна ты», скажи ему, «когда изыду из тела своего, тогда буду ублажена». Если хорошо проведу жизнь свою, а теперь не верю, чтобы я была блаженна, ибо мы, люди, изменчивы, подобно ветру. Когда помысел станет внушать тебе укорить идущих, не слушай его, ибо он от врага. Почитай себя худшую всех, чтобы в Царстве Небесном стать впереди многих и быть возвеличенной от Бога. Враг будет внушать тебе и чрезмерное подвижничество, чтобы сделать тело твое слабым и ни к чему не способным. Поэтому пост твой должен быть всегда в меру. Постись круглый год, исключая крайние нужды. В 9 часа дня по совершении молитв и песней вкушай хлеб с овощами, приправленными елеем. Но, дева, смотри, чтобы никто не знал о твоем подвиге, даже из самых родственников твоих. Что ни делаешь, делай тайно, и Отец твой Небесный, видя в тайне, воздаст тебе яви. Только если найдешь душу единомысленную, трудящуюся для Бога, как и ты, такой открой свою тайну. В этом не будет тщеславия, ибо ты будешь говорить для спасения души. Великую мзду получишь ты, если спасена будет с тобою другая душа. Тем, кои имеют ревность слушать, говори, что им полезно. Но если кто слушает, а не творит, тому не говори ничего. Ибо Господь говорит: не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших пред свинями. Псами и свиньями называет здесь Христос ведущих худую жизнь, а бисеры честные — суть словеса Божии, кое должно преподавать одним достойным. Блаженна душа, услышавшая словеса, написанные в святых книгах, и творящая их. Свидетельствую всякому человеку, слышащему словеса сии и творящему их, что имя его будет написано в книге животной, и он будет поставлен в числе праведных. Когда молишься или поешь, или читаешь, удаляйся, чтобы никто не слышал голоса твоего, кроме тебя одной. Только если имеешь единомысленных, единодушных, делай то с одной или с двумя девами. Ибо Христос говорит: «Иде же два или трие, собрани во имя Мое, ту есмь посреди их». Отложи женское мудрование и восприими дерзновение и мужество, ибо в Царстве Небесном несть мужеск пол и женск. И все женщины, угождающие Богу, приемлются как мужчины. Забудь девические одеяния, чтобы получить честь доброй вдовицы. Если ты не будешь себе делать девических одежд, то не станут тебя звать юною, а старицею, и ты будешь иметь честь старицы. Материя одежд твоих не должна быть дорога. Когда встречаешься с кем, лицо твое должно быть закрыто и наклонено вниз. Вообще не поднимай глаз ни на кого, кроме единого Бога.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученики, 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме избиенные. Святые мученики, 14 тысяч младенцев, убиты царем Иродом в Вифлееме. Когда пришло время совершения величайшего события, воплощения Сына Божия и рождения Его от Пресвятой Девы Марии, восточные волхвы увидели на небе новую звезду, предвозвещавшую рождение царя иудейского. Тотчас они направились в Иерусалим для поклонения родившемуся, а звезда указывала им путь. Поклонившись Богу-младенцу, они не вернулись в Иерусалим к Ироду, как он приказывал им, но, получив откровение свыше, ушли в свою страну иным путем. Тогда Ирод понял, что замысел его найти младенца не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от 2 лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богу-младенец, в котором видел соперника. Погубленные младенцы стали первыми мучениками за Христа. Гнев Ирода обрушился и на Симеона Богоприимца, который всенародно свидетельствовал в храме о родившемся Мессии. Когда святой старец скончался, Ирод не допустил, чтобы его достойно погребли. По повелению царя был убит святой пророк, священник Захария. Его умертвили в Иерусалимском храме между жертвенником и алтарем, за то, что он не указал, где сын его Иоанн, будущий креститель, Господа Иисуса Христа. Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода. Его постигла лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний. Убил первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, свою жену Мариамну и трех сыновей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона. Память мучеников-младенцев особенно дорога нам, живущим в эпоху, кроваво отмеченную миллионами абортов детоубийств. Ирод, как видим, был позором своего времени. И плакала, в Евангелии пишется, Рахиль о детях своих, ибо их нет. Тоже оплачет не те тысячи, но нынешние ежегодные миллионы невинных и беззащитных жертв. Наши надежды на прекращение этого безумия возносим к молитвам младенцев Вифлеемских, подлинно за Христа пострадавших.
В эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» цикл «Духовное наследие русского зарубежья», в котором мы продолжаем вас знакомить с воспоминаниями епископа Михаила Донского о преснопамятном архиепископе Женевском и западноевропейском Антонии Барташевиче.
В церковной жизни можно много сказать по самой церковной жизни того времени. В 60-е годы это появление в Международном совете церквей решение, что русская зарубежная церковь исключается. Но сербская церковь это участвовать отказалась, то есть это в силу не вошло. Зато мы уже не могли, наши священники, служить на гробе Господнем, там, в Иерусалиме, это такие вещи. Поэтому надо было всегда и пастве все это объяснять и сохранять церковную сущность. В общем, мы сохранили, благодаря как раз стойкости владыки Антония. Он всегда говорил, что против церкви могут быть всякие нападки, даже если от самой видимости церковной это идет. На это обрушивались все участники этих международных церквей. Но далеко этого не разделяли самые члены церкви. Поэтому это не вошло в силу, в конце концов. Был такой момент, потом был этот период, когда надо было определить положение церкви против экуменизма. Она имела успех даже среди некоторых православных, поэтому надо было укреплять и нашу паству, чтобы четко объяснить. Владыка Антоний это делал прекрасно.
Звучит архивная запись голоса владыки Антония Барташевича.
Апостол Павел говорит, разве не один Христос? Вы знаете, что в Коринфе, на этом мы с вами говорили когда-то, там поделились христиане. Один говорил, я апостола Петра следую, другой говорил, Аполлоса, третий Павла. И апостол Павел очень был недоволен, говорил, разве Христос разделился? И вот теперь против единства церкви существует соблазн в виде экуменического движения, которое полностью отрицает единство церкви. Вот почему мы считаем, что принимать участие в этом мы не можем. Экуменисты думают, что церкви, что все церкви потеряли истину. Апостол Павел говорит, церковь есть столб и утверждение истины. Какая же церковь? Единая церковь. Для нас церковь православная. А эти говорят, все потеряли истину. Значит, уже церкви вообще нету. Да говорит за то, что нужно новое сошествие Духа Святого, которого обновил, создал бы так заново церковь. Это все чепуха, которую, конечно, мы принять не можем. И мы против этого движения. И наша церковь никогда в нем участия не принимала.
А как он начал относиться к церкви? Вот что такое было для него церковность, понятие церковности?
Понятие церковности для Владыки Антония это было, когда много молодежи в церкви, когда будущее для церкви есть. Вот это для него было такое жизненно живое отношение. Он очень откровенно выражал свою такую, ну, можно сказать, если, ну, шутя, что это неприязнь к старикам. Он даже иногда говорил, мне даже скучно ехать на сенат, там только старики сидят. Ну, такие шутки выражал. Но это было его чувство настоящее, он так и думал. А если старик себя вел как очень живо, так вот он это принимал довольно хорошо. Поэтому у него была такая динамика жизненная, достаточно заметная. Вот это уважали. Он хотел, чтобы как раз молодежь, ну, подростки, когда с ним общались, они с ним откровенно общались. Ну, говори, что ты думаешь, он говорил мальчику, и говори, что ты хочешь. Но у него это хорошо выходило, потому что он был образ старого архиерея еще дореволюционного, понимаете, у него было это, как сказать, ну, такая маститая его фигура. Хоть он маленький был и простой, но он давал вот это, и он умел показывать, что есть достоинство церковное. Он этим дорожил, он даже был достаточно требователен, чтобы это уважали и сохраняли такое отношение к этому. Вот во всем этом его черты характера выражались.
Еще чувство юмора необыкновенное.
Ну, чувство юмора у него было врожденное в том, что он это выражал достаточно свободно и всегда. Это могло выразиться в любых обстоятельствах. Он любил пошутить, но он любил правду говорить тоже. Даже если она не всегда как бы голая правда, она иногда лучше, что она была бы закутана, он говорил иногда, что... Но он все равно, он предпочитал что-то сказать правдивое. Ну и потом, говорит, последствия, пускай Господь нам поможет это выгребать все. Но все-таки у него это было достаточно ярко, чтобы люди это уважали. Я не помню, чтобы люди его не любили или могли не понимать некоторые пожилые люди, но в общем его достаточно уважали, любили. В Женеве, например, никогда никто не спорил. Он охотно мог у кого-то попросить прощения, если он его как-то немножко так, свои шутки немножко задел. Это дело довольно просто и искренно. Он считал, что если кто-то к нему подходит с каким-то лукавством, он это ненавидел просто. А откровенного человека, даже, ну, скажем, человек, ну, глупо, что скажет откровенно, это его трогало.
А как он относился к России? Он разделял царскую Россию, советскую Россию в своем отношении?
Нет, советская Россия не существовала для него. Как и для нас. То есть, может быть, не от него мне это было от родителей, но он это не признавал. Например, в Медоне, это пригород Парижа, где храм Воскресения Христова, он приезжал на престольный праздник, который всегда был или на Фомину, или на Жан Мироносец. Я помню, как-то раз приехало два монаха из России. Ну, это уже 90-е годы. Они постояли в церкви. Вот он их сразу заметил. Он спросил, кто там, батюшки, что, почему они не служат с нами. Ну, они приехали из России. Ну, и потом выходили после службы там на чашку кофе. Особенно, если была после Пасхи такая хорошая погода. Он любил сразу сесть и выпить чашку кофе. Ну, и в это время люди подходили к нему. Это до трапезы праздничной, которая в другой зале обыкновенно происходила. И тут два монаха сразу прибежали, взяли благословение. Он благословил батюшек и спросил: «А батюшка, вы откуда?» «Ну, владыка, вот мы приехали из Киева». «Ага, значит, приехали из социалистического рая, чтобы посмотреть наш капиталистический ад». Но они смутились и потом засмеялись оба. То есть он любил задать вопрос так, чтобы человек был немножко в недоумении. Это тоже был образ его шуток.
Да, но он любил Россию.
Нет, Россию он... это не то слово. Такое отношение к России было, что как раз она, Россия едина может быть только в православной церкви. И что русский человек, который существует везде, он отличен от других, потому что у него есть своя культура. Главным образом эта культура, она пропитана православным духом. И, например, вся литература, все это, это точно сам объяснял и понимал. Он глубоко именно почитал вот это отношение к России, к русскому.
Говорит владыка Антоний Барташевич. Звучит архивная запись.
Русский человек все-таки свою веру любит. Хотя и не понимает теперь многого. Все-таки это вера тысячелетняя. Поэтому я думаю, что и в России вся эта гадость кружится вокруг русских людей, как мухи. Но и там они не успеют сделать то, что они хотят.
Глубоко именно почитал вот это отношение к России, к русскому. Он не был такой филитист, то есть он не ставил Россию над церковью, но он считал, что быть в русской церкви – это самое такое спасительное понятие. Хотя быть в русской церкви тогда, когда у нас были положения настолько раздробленные, была проблема, и он один раз, одна девочка спросила: «А владыка, скажите, а где же русская церковь?» «Милая моя, не могу тебе ответить, я сам не знаю. Посмотри, какое положение». И главное, что пока владыка Антоний был управляющий епархией, все решалось спокойно, хорошо. Мирная епархия была.
Большая редкость – это мирное сосуществование. Но что залог этого мира на примере владыки?
Залог этого мира – это рассудительность и личное отношение к нравственности. Личное отношение. То есть это умиротворение, оно является как основа церковной жизни. А умиротворение – это не просто какая-то формальность, это внутренний мир, который связан с тем, что существует и покаяние, и взаимное прощение. То есть это сопутствует. Когда она в жизни реально проводится, тогда это создает взаимоотношения совершенно другого качества. И то, что называется акто примирения, вот оно как раз в этом и заключается. То есть это высшая степень христианства. Это слезы апостола Петра. Владыка любил эту фразу. Сколько, он говорил, людей обличали Христа, его ненавидели. Смотрите, говорил, сами апостолы, как они себя вели. Апостол Петр. А какой ответ Христа на это? Это трикратно Христос спрашивает апостола Петра. Петр, любишь или меня? Петр, любишь или меня? Он всегда говорил, вот это единственная фраза, которую ты должен слышать, что Бог всегда тебе ее задает. Что ты ответишь? Апостол отвечал, так ты знаешь, что я люблю тебя. Хорошо, паси овцы моя. То есть, вот эта фраза была, может быть, самая коренная в его мысли, в том, что надо было сказать людям. И он это достаточно часто повторял. Так вдохновленно, и как будто он сам это говорил. Любишь или мя, вот и все. Другого вопроса нет в жизни. Он так говорил. Это основа. Все остальное – слабости человеческие, все остальное – это греховность людей. Его мужественный подвиг перед смертью – это было для нас тоже такой страшный момент. У него позвоночник начал уничтожаться. То есть он вдруг был малого роста, и вдруг он еще наполовину роста спустился. Это со страданиями адскими. Он мог только, принимая морфию, выдерживать. И мы видим, когда на литургии, когда хиротония новых архиереев, последний наш, совершал, он стоял, как всегда стоял, то есть очень стойко. Но все мы знали, что нормально в таких условиях человек стоять не может. А он стоял, чтобы совершить то, что было для него необходимо. И он сказал, я стоять буду до конца. То есть это был тоже пример и для нас, и для всех, его по отношению к этой страшной боли, потому что это невыносимая боль. Он это выдерживал, и с последних сил он совершал. Ну, это вот, можно сказать, образ его стояния и его примера, который он давал людям.
А так он был требовательный к людям?
Да. Он был требовательный, чтобы человек исполнял вот это понятие, что любовью действует. В этом он мог круто что-то кому-то напомнить, если человек не... Мог человек или слукавить, или отнестись так грубо. Вот тут он очень строго это мог обличить.
Вы знали владыку с детства? Какой, может быть, главный урок, пример в жизни он дал вам?
Вы Вот эта фраза «любишь или меня» вот это, да, это самое главное. Потому что он по своему положению должен внушать и дисциплину, и послушание, и исполнение. А все это возможно только при условии, что почему ты это делаешь. Может быть, он больше всего это показал, что меня касается.
Он вас воспитывал как священников. Может быть, он как-то обращал ваше внимание на сохранение тех или иных церковных традиций, церковной жизни царской России?
Об этом ему не надо было специально говорить. Если у человека, который был его клирик, этого не было, например, он с ним не общался. Те клирики, которые выразили что-то по отношению к этому другое, они не оставались. Но это отношение к России. То есть у нас было общее отношение к жизни церковной, что помимо наших всяких разных темпераментов, характеров и так далее, объединяло именно вокруг него вот это общее отношение и к церкви, и к России. Это было не требование, это было просто такой де-факто закон, не писанный.
Хорошо знаете, вот и куда. Но как вы думаете, в сегодняшней ситуации он бы радовался, был бы за воссоединение церкви?
Да, несомненно. Без всякого сомнения. Он бы это приветствовал, но он вдобавок бы и на тех, которые этого не приветствовали, он с уверенностью сказал бы, что они должны это передумать.
Подошла к концу шестая передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья», посвященная памяти владыки Антония Браташевича, архиепископа Женевского и западноевропейского. О владыке Антонии рассказывал епископ Михаил Донсков. Архивные записи беседы владыки Антония нам любезно предоставил Евгений Лукьянов. В передаче прозвучали песнопения «Днесь, день покаяния» на музыку Петра Ильича Чайковского в исполнении хора Сергея Жарова. «О Русь, родимый край заветный» в исполнении хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова, «Молись, кунак» в исполнении хора Николая Афонского и песнопение «Земле русское» в исполнении братского хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших последующих эфирах мы расскажем вам о преемнике владыки Антония Барташевича, архиепископе Женевском и Западноевропейском Серафиме Дулгове.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Антон Павлович Чехов. «Степь. История одной поездки». Глава первая. Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот, принялось за свою работу. Сначала далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая, ярко-желтая полоса. Через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы. Что-то теплое коснулось Егорушкиной спины. Полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой. Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля — все, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы, стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррррр» полетела к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую, монотонную музыку. Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла, загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски. Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же. Небо, равнину, холмы. Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой от нечего делать носятся грачи. Все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной. Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни. Потом встряхивает крыльями и стрелой несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница. Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник, вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке. Перебежит дорогу суслик, и опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи. Ну вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее. Гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру отца Христофора. — На людей едешь, пухлая! — кричит Дениска. — Ишь, рожу-то раскорячила, словно шмель укусил! Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится. А вот на холме показывается одинокий тополь. Кто его посадил и зачем он здесь, Бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужи и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердитого, воющего ветра. А главное, всю жизнь один, один. За тополем ярко-желтым ковром от верхушки холма до самой дороги тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят. Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт все вместе издают звук «вж! Вж!». По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороги и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом. Жарко лаять. Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачевую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился? Или вспомнила она про своих детей? Только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед. Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее, и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички. Отец Христофор и Кузьмичев молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уже не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и 10 верст, а он уже думал, пора бы отдохнуть. С лица дяди мало-помалу сошло благодушие, и осталась одна только деловая сухость. А бритому, тощему лицу, в особенности, когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир Божий и улыбаться. Молча он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая веселая мысль застыла в его мозгу от жары.
«А что, Дениска, догоним нынче обозы?» — спросил Кузьмичев.
Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил.
«К ночи, Бог даст, догоним!»
Послышался собачий лай. Штук 6 громадных степных овчарок, вдруг, выскочив точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они необыкновенно злые, с мохнатыми, паучьими мордами и с красными от злобы глазами окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев.
Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей. Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы еще пуще захрипели, лошади понесли, и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута. Бричка поравнялась с отарой овец.
«Стой!» — закричал Кузьмичок. «Держи! Тррррр!»
Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.
«Поди сюда!» — крикнул Кузьмичев Чебану. «Уйми собак, будь они прокляты!»
Старик Чебан, оборванный босой в теплой шапке с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке, совсем ветхозаветная фигура, унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.
«Чья это отара?» — спросил Кузьмичев.
«Варламовская!» — громко ответил старик.
«Варламовская!» —
повторил Чебан, стоявший на другом краю отары.
«Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?»
«Никак нет! Приказчик их не проезжали, это точно!»
«Трогай!»
Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уже можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое, только недавно сделанное из нового дерева, и лоснилось на солнце. Бричка ехала мимо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, она все уходила влево и не исчезала из глаз.
«Славный ветряк поставил сыну болтва», — заметил Дениска.
«А что-то хутора его не видать».
«Он туда, за балочкой».
Скоро показался и хутор болтвы. А ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!
Глава вторая. Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчание и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю, и прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползлась в лужицу. Горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу. Но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такой же речонкой, потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса. Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичев, отец Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми на разосланном войлоке, и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал. «Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и понятия, так что я не в пример, впрочем, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски, все равно, как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у Преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезаименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного, он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Пуэр боне гуам апиларис?» А я отвечаю: «Христофорус сум». А он: «Ерго каноминати сумус». То есть мы, значит, тезки. Потом спрашивает по-латынски: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, Преосвященный благословил меня и сказал: «Напишу отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне Бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, — говорил отец, — весь век учиться будешь. Когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался. Старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание, паче поста и молитвы.
«Должно быть, вы уж все науки забыли», — заметил Кузьмичев.
«Как не забыть? Слава Богу, уж 8-й десяток пошел. Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл». Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса: «Что такое существо?» «Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению». Он покрутил головой и засмеялся от умиления. «Духовная пища», — сказал он. «Истинно, материя питает плоть, а духовная пища — душу».
«Науки науками», — вздохнул Кузьмичев. «А вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука».
«Человек не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится». Над Осокой пролетели знакомые 3 бекаса. И в их писке слышалась тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали. Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он аппетитно, издавая горлом какой-то особенный ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти.
«Дениска, где ты там? Поди ешь!» — сказал Кузьмичев,
глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся. Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе 5 крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков». Выбрать помельче и посвежее он посовестился. Взял 2 печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.
«Бери, бери!» — поторопил его Кузьмичев.
Денис решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле спиной к бричке. тотчас же послышалось такое громкое жевание, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску. Закусивши, Кузьмичев достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке: «Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили». Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки. А на отце Христофоре были настоящие парусиновые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрединная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он со своими длинными волосами и бородой очень похож на Робинзона Крузо. Разоблачившись, отец Христофор и Кузьмичев легли в тень под бричкой лицом друг к другу и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.
«Поглядывай, чтоб кто коней не увел», — сказал он Егорушке, и тотчас же заснул.
Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящие. Где-то неблизко плакал один чибис, и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости. Мягко картаве журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту. Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня. Равнину, холмы, небо, лиловую даль. Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире. На нем лепился небольшой поселок из 5-6 дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней. Точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать, Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и отец Христофор крепко спали. Сон их должен был продолжаться часа 2-3, пока не отдохнут лошади. Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная. Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки. Во рту его стало холодно и запахло болиголовом. Пил он сначала с охотой, потом через силу, и до тех пор, пока острый холод изо рта не перебежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела. Кузьмичев всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели иже херувимы, думал о своих делах. Ни на минуту не мог забыть о них. И теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.